Астрахань требует перевыборов мэра.
Уже месяц голодают, рискуют здоровьем, и я не побоюсь слова жизнью, добиваясь честных выборов в Астрахани.
Эсеры покинули зал заседаний Госдумы во время отчета Путина.
Это не означает, что Миронов полностью утратил доверие со стороны Путина, или что он не сможет в дальнейшем выполнять какие-то задачи, которые, в принципе, согласуются с задачами Путина.
Ксения Собчак испортила праздник Чулпан Хаматовой.
Чулпан, скажи, пожалуйста, если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина?
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Центром политической борьбы на этой неделе стала Астрахань. Голодовка Олега Шеина, боровшегося за пост мэра города и считающего результаты выборов подтасованными, привлекла в Астрахань активистов движения «За честные выборы» из Москвы. Поддержать Шеина и его голодающих соратников в Астрахань приехали Алексей Навальный и Ксения Собчак, а за событиями в городе следят десятки московских журналистов, в том числе корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. Вот ее впечатление.
Главное политическое событие после выборов президента России – это гражданский протест в Астрахани. Пожалуй, самое точное слово для его описания – это контраст. 20 человек, бледных, обессиленных, голодают, добиваясь перевыборов мэра Астрахани. Это экс-кандидат в мэры Олег Шеин и его сторонники. Десятки полных мужчин с айпадами, айфонами и дорогими часами обвиняют голодающих в корысти и экстремизме. Это большинство депутатов Астраханской областной думы, в основном от «Единой России». Несколько десятков астраханцев на площади возле штаба Олега Шеина приветствуют его аплодисментами и словами «Вот наш истинный избранный мэр». Десятки тысяч астраханцев, которые, согласно подсчетам Шеина, за него голосовали, гуляют по зеленеющим светлым от солнца улицам с мороженым, детьми и улыбкой, как будто бы у них не украли голоса, а человек, заявляющий о борьбе за их права, не гаснет на глазах от голода. Олег Шеин говорит о том, что Астрахань превращается в концлагерь из-за огромного количества полицейских, а также в мафиозный город из-за коррупции, как он утверждает, царящей в мэрии и администрации области. В большинстве полицейских, которых действительно много в Астрахани, как минимум нет жестокости, присущей их московским коллегам. Астрахань заполнена кафе, продуктовыми магазинами, банкоматами, торговыми центрами и театрами. Правда, самый большой из них, оперы и балеты, закрыт. Говорят, что некому работать. Местные жители считают, что на его строительство потратили миллиарды рублей. А по соседству с этим театром, тоже в центре города, район, где вместо дорог – лужи, вместо домов – обгорелые доски, а вместо уютных кафе, которыми заполнены улицы между администрацией города, Кремлем и Газпромбанком – помойки. Федеральные телеканалы показывают, как астраханцы возмущены московскими оппозиционерами, которые приехали поддержать Шеина. На самом деле большинство астраханцев встречают их с улыбкой и фотографируются на память. Все эти контрастные явления, очевидно, не могут сосуществовать вечно. Молчание тысяч астраханцев, голосовавших за Шеина, обусловлено, по словам местных жителей, политиков, политологов и социологов, страхом и уверенностью в том, что простой человек ни на что не влияет. Эти чувства тоже не могут длиться вечно. Они имеют свои предпосылки и конец. Возможно, он наступит на митинге за честные выборы в Астрахани в 17:00. По крайней мере, именно этого добиваются единомышленники Олега Шеина уже месяц.
Этот материал был записан в субботу днем, а сейчас наш корреспондент Елена Власенко в прямом эфире. Елена, добрый вечер. Как прошел митинг?
Добрый вечер. Я сейчас нахожусь на улице Советская. У штаба Олега Шеина люди... Завершилось шествие, потом приняли участие около 5000 человек. Впечатление от этого, как от Болотной площади 10 декабря, когда стали несколько сотен человек, привыкших ходить на акции на Триумфальной площади, например, обнесли десятки тысяч. И сейчас у вас их не у всех такое же впечатление. Никто не ожидал, что будет 5000 человек, что они мирно пройдут по улицам города, тем более утром сегодня. Прошу проводить свой митинг, после которого площадь Кирова, где планировался митинг оппозиции, перекрыли. И тем не менее, колонна во главе с Сергеем Гудковым, Сергеем Мироновым прошла по центральным улицам Астрахани, провела митинг в братской Сербии, затем двинулась к Астраханскому Кремлю. Все было успешным и мирным.
Ну, вы видите, Елена Власенко сейчас находится прямо в центре акции протеста, так что мы услышим ее подробный репортаж примерно через час во втором части нашей программы. Акция в поддержку Олега Шеина прошла в субботу в Москве. На Пушкинской площади побывал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Активисты вышли на Пушкинскую площадь под лозунгами «Нам нужны честные выборы в Астрахани», «Нам нужны честные выборы в России». Акция, как и на прошлой неделе, прошла в формате «Встреча с народными избранниками», что не требует разрешения властей. От имени законодателя выступил депутат Переяславля-Залесской городской думы Ярославской области, член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин.
Мы поехали сюда для того, чтобы поддержать нашего кандидата Олега Шеина на выборах мэра Астрахани. То беспрецедентное давление, которое было на него оказано во время выборов, то беспрецедентное давление, которое сейчас оказывается на него. Сейчас проходит митинг в поддержку Столярова, позорный митинг партии власти. Это все говорит о том, что власть нелегитимна у нас.
Голодающих в Астрахани единомышленников поддержал и координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Сегодняшняя акция – это выражение нашей полной солидарности и поддержки требованиям астраханцев. Олегу Шеину, его соратникам, которые уже месяц голодают, рискуют здоровьем, и я не побоюсь слова, жизнью, добиваясь честных выборов в Астрахани, перевыборов мэра города. Мы верим в их победу, мы будем помогать. Мы будем здесь выходить. 9 человек уже с понедельника. Вот человек, я еще сейчас подойдут. Мы тоже солидарно объявили голодовку. 5-й день не принимаем пищу. Уже довольно тяжело на самом деле сейчас вот говорить, поэтому я долго не смогу говорить.
Активист Олеся Образцова также говорила о солидарности с теми, кто борется за свои права в Астрахани.
Мне кажется, очень важно то, что мы передаем свои силы, свои эмоции, свои ощущения и в другие города, потому как абсолютно очевидно, что невозможно что-то менять в одном городе. Страна большая, и если импульс будет из Москвы, это хорошо.
Голодовка в Астрахани была объявлена 16 марта. Олег Шеин и его товарищи протестуют против нарушений, которые, по их словам, были допущены в день выборов мэра Астрахани, которые прошли 4 марта. По официальным данным, победил на выборах кандидат от «Единой России» Михаил Столяров, получивший 60% голосов. За члена партии «Справедливая Россия» Олега Шеина проголосовало около 30% избирателей. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В пятницу Государственная Дума отказалась обсуждать ситуацию в Астрахани, а днем раньше вопрос был поднят во время отчета Владимира Путина перед депутатами. Дошло до того, что фракция «Справедливой России» покинула зал заседаний парламента во время встречи с премьером, рассказывает корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Отчитываясь перед депутатами последний раз в качестве премьера, Владимир Путин старался выглядеть основательно и оптимистично, как и подобает избранному главе государства. Он много говорил об экономическом суверенитете, о необходимости социально-государственного партнерства, рассказывал об успехах, в том числе и об улучшении демографической ситуации в России.
Считаю нашим главным достижением стабилизацию и рост численности населения России. По итогам 2011 года она превысила 143 миллиона человек. Мы не дали кризису перечеркнуть позитивные демографические тенденции. За 2008-2011 годы в России родилось более 7 миллионов детей. Один из самых высоких показателей за несколько последних десятилетий. Все больше российских семей принимает решение о рождении второго и даже третьего ребенка.
Путин снова заговорил о детях и семейных ценностях, когда речь зашла о том, что нужно в России укреплять.
Если мы не восстановим традиционные отношения к базовым моральным ценностям, то никакие меры экономической и социальной политики не принесут устойчивого результата. Крепкая, благополучная многодетная семья – вот вокруг чего следует объединить усилия государства, общества, религиозных организаций, отечественного просвещения и культуры.
Вообще, по мнению лидера «Единой России», страна медленно, но верно стремится в клуб сильных экономических держав.
Инфляция снизилась с 13,3% до 6,1%. Такого низкого уровня инфляции в новейшей истории России не было никогда. Фактически мы в два раза сократили инфляционный налог на граждан и на экономику. Она у нас еще большая по сравнению с развитыми рыночными экономиками. Но все-таки уже приближается к мировым показателям. И оценивая итоги прошедшего четырехлетия, мы можем с полным основанием утверждать, Россия не только преодолела кризис, мы сделали серьезный, значительный, заметный шаг вперед. Мы стали сильнее, чем были раньше.
Лидер Компартии России Геннадий Зюганов в ответном слове решил слегка поправить главу правительства и тоже заговорил о том месте, которое Россия занимает по экономическим показателям.
Хочу вам напомнить, что мы из двадцатки оказались в ходе кризиса последние, в БРИКСе тоже последние, и среди нефтедобывающих стран тоже последний. Обрабатывающая промышленность провалилась почти на 22%, хуже... Ниже нас шлепнулась только Латвия в Европе.
Но все же главные события в этот думский день были связаны не с экономикой. Елена Дропека из фракции «Справедливая Россия» спросила премьера о его отношении к происходящему в Астрахани.
4 марта в Астрахани проходили выборы мэра. Они прошли с грубыми нарушениями избирательного законодательства, и «Справедливая Россия» не признала их результаты. В знак протеста против массовых фальсификаций наши коллеги во главе с Олегом Шейном еще 16 марта объявили бессрочную голодовку. Вы, конечно, знаете об этой ситуации. И я прошу вас, Владимир Владимирович, дать вашу личную оценку астраханскому беспределу.
Владимир Путин ответил, что разбираться с итогами выборов не в его компетенции.
Насколько мне известно, ваш коллега Шейн, он голодовку начал, а в суд не обращался до сих пор. Ну, вот, честно говоря, даже странновато как-то. Ну, что голодать-то, если, может, суд еще и разберется, и все согласятся с результатами этого разбирательства. Я, честно говоря, не знаю деталей, откровенно вам говорю. Сегодня вот с утра смотрел, ну, новостной блок, не помню, по какому каналу.
«Справедливая Россия» была просто взбешена этим ответом и почти в полном составе покинула зал заседания. На вопрос «Радио Свобода» лидер фракции Сергей Миронов сказал, что ответ премьера их абсолютно не удовлетворил.
Мы обратились к Владимиру Путину дать его личную оценку тому беспределу, который творится в Астрахани. То, что нужно обращаться в суд, мы и без него знаем. Более того, до сегодняшнего дня, когда мы не имели на руках полностью записи со всех 203 участков, нам нечем было обращаться в суд. Сегодня у нас такая возможность есть, и иск мы будем готовить. Но мы хотели, чтобы Владимир Путин, как избранный президент, как председатель правительства, как гражданин Российской Федерации, дал бы оценку тому, той ситуации, когда люди готовы умереть. И люди сегодня умирают, идет 27-й день голодовки. И вот так вот спокойно говорить, идите в суды. Мы в суды сходили в Петербурге, в том числе после того, как и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев нас послали. Ничего мы там не находим. Правосудия в Российской Федерации нет.
Бывший спикер Совета Федерации добавил, что его личные хорошие отношения с Путиным остались в прошлом. Демарш «Справедливой России» в отношении премьера и почти президента – это, пожалуй, главное, чем запомнится многим отчет правительства перед парламентом в 2012 году. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
События в Астрахани привлекают повышенное внимание к партии «Справедливая Россия» и ее лидеру Сергею Миронову. Как противостояние Олега Шейна и «Единой России» может отразиться на положении «Справедливой России», переживающей кризис? По просьбе обозревателя Радио Свобода Андрея Шарова ситуацию анализирует петербургский политолог Григорий Голосов, директор проектного центра «Геликс».
Эта история, в общем-то, является подарком судьбы для Сергея Миронова. Дело в том, что «Справедливая Россия» – это партия, которая сталкивается, пожалуй, с наибольшим количеством вызовов в той партийной системе, которую мы унаследовали из эпохи Суркова. Эта ситуация в «Справедливой России» сложна по трем причинам. Во-первых, это партия с оппозиционной, но не определенно оппозиционной идентичностью, которую нужно укреплять. Во-вторых, это партия идеологически левая, но природа ее левизны не совсем понятна избирателю. И в-третьих, это партия, которая содержит в себе значительное количество региональных нотаблей, то есть видных фигур, которые рассчитывают на ее поддержку, но не всегда ее получают. Сейчас, выступая в защиту Олега Шейна, Сергей Миронов решает сразу три задачи. Во-первых, он артикулирует оппозиционный имидж партии. Во-вторых, поскольку сам Шейн левый, он получает шанс артикулировать и ее левизну. Ну и кроме того, он показывает региональным нотаблям, что в случае, если они вступят в конфликты с региональными властями, они не останутся без прикрытия со стороны партии. Миронов только выигрывает на этой истории, если, конечно, она не повлечет за собой каких-то резких санкций со стороны Кремля в отношении партии.
Сергей Миронов неоднократно пытался играть на двух площадках, сидеть на двух стульях. Он, с одной стороны, говорил о своей личной дружбе с Владимиром Путиным и о его поддержке, потому что он подставляет ему мужское плечо, а с другой стороны, он настаивал на некой своей оппозиционности. Заявление Миронова о том, что дружба с Путиным в прошлом, означает, что Миронов определился...
Если Миронов хочет выжить в новом российском политическом поле, а он, очевидно, хочет, то ему не нужно много распространяться о своей дружбе с Владимиром Путиным. Это не означает, что Миронов полностью утратил доверие со стороны Путина или что он не сможет в дальнейшем выполнять какие-то задачи, которые в принципе согласуются с задачами Путина. Но это значит, что в публичном пространстве он просто-напросто должен выступать как оппозиционный политик. И в случае, если его оппозиционность будет не вполне искренней, чего мы исключить не можем, тем не менее в интересах Владимира Путина, чтобы он вел себя как оппозиционный политик.
Партия «Справедливая Россия», может быть, от некоторых других российских политических организаций отличается тем, что там наряду с Сергеем Мироновым и, скажем так, аппаратчиком Николаем Левичевым, который руководит фракцией Госдумы в Государственной Думе, там есть несколько ярких личностей сами по себе. Это и Галина Хованская, и Оксана Дмитриева особенно, да и тот же Шейн. Есть ли какие-то политологические советы Сергею Миронову для того, чтобы нивелировать их влияние или использовать для укрепления собственных позиций в партии?
В свое время в «Справедливую Россию» были рекрутированы видные региональные политики, а все, кого вы перечислили, это именно региональные политики. Политологический совет в данном случае состоял бы в том, чтобы Миронов всеми силами старался удержать этих людей. Они не представляют существенной угрозы для его внутрипартийной власти, но они являются важным ресурсом для партии. Ну и мне кажется, из истории с Астраханью следует, что Миронов в принципе это понимает, так что в моем совете не очень нуждается.
На ваш взгляд, «Справедливая Россия» сейчас остается кремлевским проектом или нет?
В той мере, в какой все так называемые партии легальной оппозиции на данный момент остаются в каком-то смысле кремлевскими проектами. Однако надо сказать, что Кремль по отношению к ним сейчас ведет более сложную игру, связанную с облегчением регистрации политических партий и возможным созданием новых лояльных проектов. Поэтому на эти новые вызовы им нужно и отвечать более сложным образом.
Считает политолог Григорий Голосов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу перед депутатами Думы о проделанной работе отчитывался министр внутренних дел. Рашид Нургалиев ни разу не произнес слов «Татарстан» и «пытка», а именно в связи с пытками и убийством в Татарстане его в Госдуму и вызвали. Зато он пожаловался на трудности, с которыми приходится сталкиваться при реформировании МВД. «Мы решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой о вашей отставке», сообщил Нургалиеву депутату от «Справедливой России» Геннадий Гудков, обвинив министра в полном провале реформы МВД. «У ваших подчиненных от безнаказанности крыша едет. Они выдумывают, чем бы еще развлечься. Швабра, бутылка от шампанского». Гудков перечислил практически все претензии, накопившиеся у общества к полицейским. Сокрытие преступлений, крышевание преступников и подпольных и горных заведений – пытки, безнаказанность. Рашид Нургалиев, очевидно зная, что его судьба все равно решается не в этом зале, на слова Гудкова ответил просто: «Все ваши претензии – это ваши эмоции и хотелки». Радио «Свобода», итоги недели. Праздничным фейерверком отметили некоторые жители Костромы известие об отставке губернатора Игоря Слюняева. Как сообщил в пятницу Кремль, Слюняев написал заявление об уходе по собственному желанию. Эксперты сходятся во мнении, что основная причина кадровых перестановок в Костроме в том, что Слюняев не смог обеспечить в регионе высокие рейтинги «Единой России» Владимира Путина на прошедших парламентских и президентских выборах. Вот что рассказал моему коллеге Арслану Саидову политолог, председатель Костромского отделения Российской ассоциации политической науки Николай Сорокин.
После того, как в 8 часов вечера на лентах информационных агентств и в телевизионных новостях появилось сообщение об отставке Игоря Слюняева, в Костроме просто все взорвалось. Ситуация была как в новогоднюю ночь, когда все стараются друг другу дозвониться, поздравить, что-то сказать, и все созванивались друг с другом, отсылали смски, писали в Твиттере. Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, на местных форумах сразу возникло очень много тем. Но это очень радостное событие для Костромы. Мы давно ждали, когда господин Слюняев отправится в отставку. И вот, наконец, это событие произошло. Ну, а в центре Костромы, на Сусанинской площади, вчера даже запускали фейерверки по этому поводу.
Чем же так не нравился губернатор Игорь Слюняев костромичам?
Когда господина Слюняева только назначили в Кострому губернатором, то местные жители восприняли его очень положительно, позитивно, потому что, действительно, Слюняев человек очень харизматичный, он умеет хорошо говорить, обаятельный, речистый, и изначально к нему было очень хорошее отношение. Но за эти годы костромичи увидели, что слова и дела очень сильно отличаются. И это было абсолютно во всем. Во-первых, все экономические практические показатели в регионе снизились, ухудшились. И у него был очень большой конфликт с бизнес-сообществом, потому что та экономическая политика, которую вел губернатор Слюняев, она полностью противоречила интересам развития регионального бизнеса. Он создавал какие-то странные структуры, совет по инвестициям, постоянно требовал каких-то денег бизнесменов. Второе, он очень жесткими административными методами вел себя в костромской политике. У него поэтому сложились крайне плохие отношения и с общественными организациями, и с политическими партиями. Ну и вообще население в итоге очень быстро сформировало свое негативное мнение о деятельности губернатора Слюняева. И мы видим результат на парламентских выборах и на выборах президента, потому что в прошлом году на выборах в Госдуму по голосованию за Единую Россию Кострома отказалась на предпоследнем месте. Хуже показатель был только в Ярославле соседнем. И одной из главных причин этого стал лозунг, который активно продвигал господин Слюняев. Лозунг был такой: «Единая Россия – это партия губернатора. Единая Россия – команда губернатора». И поскольку у него к тому времени был колоссальный антирейтинг, это и утопило результат «Единой России». Ну, а потом ситуация повторилась на президентских выборах, потому что Слюняев активно агитировал голосовать за Путина, и, разумеется, это у Путина голоса явно убавляло. После того, как в Ярославле на выборах мэра мы увидели, что оппозиционный кандидат может выиграть с разгромным счетом, всем стало очевидно, что когда осенью будут выборы губернатора в Костроме, то шансов у Слюняева переизбраться практически нету. Именно поэтому, я думаю, и было принято в Кремле такое решение произвести в Костроме эту кадровую замену.
Костромской политолог Николай Сорокин. Сразу после сводки новостей продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о скандале на церемонии вручения премии «Ника».
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Астрахани задержаны трое участников одной из акций в поддержку бывшего кандидата в мэры города от «Справедливой России» Олега Шейна и его сторонников, которые почти месяц держат голодовку. По словам корреспондентов «Радио Свобода», в основном митинги в Братском саду приняли участие около 3000 человек. Полиция приводит иные данные – от 300 до 500 человек. В Москве на Пушкинской площади группа оппозиционеров устроила сегодня пикет в поддержку экс-кандидата в мэры Астрахани Олега Шейна и других участников голодовки. В Москве возле телецентра Останкино прошел санкционированный митинг за свободу средств массовой информации, организованной партией «Яблоко». Он был приурочен к годовщине силовой смены руководства телеканала НТВ в 2001 году. Пресс-служба МВД сегодня опровергла информацию о том, что министр внутренних дел Рашид Нургалиев предложил провести новую реформу ведомства. Подмосковная полиция задержала в Балашихе двух ранее судимых безработных, которые подозреваются в нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Прошедшие в Стамбуле переговоры представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с делегацией Ирана по иранской ядерной программе полностью отличались от состоявшихся в январе прошлого года консультаций. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об отправке в Сирию первой группы военных наблюдателей для мониторинга перемирия между правительственными силами и вооруженными повстанцами. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за убийство в субботу 6 хазарейцев-шиитов в городе Квета.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Церемония вручения кинопремии «Ника», прошедшая 8 апреля, если останется в истории, то только из-за небольшого скандала, обстоятельства которого напомнят «Любовь Чижова».
Скандал на церемонии вручения премии «Ника» разгорелся, когда на сцену пригласили основательницу благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову и Дину Корзун. Основатель премии Юлий Гусман объявил, что в этом году организаторы решили немного отойти от регламента и вручить «Нику» не за творческие достижения, а за благотворительную деятельность. Награду вручал актер Евгений Миронов. И он, и Чулпан Хаматова принимали участие в предвыборных агитационных роликах за Владимира Путина, за что не раз подвергались резкой критике в интернете. Люди, близкие к Чулпан Хаматовой, рассказывали, что ее вынудили агитировать за Путина, угрожая устроить фонду неприятности. И вот что случилось на церемонии вручения Ники.
Я не знал, что заниматься добрыми делами – это так невыгодно. Мало того, что вы занимаетесь этим 24 часа в сутки, вы в ущерб и профессии своей, и вообще своим детям. Ну и еще находятся какие-то бездельники, авантюристы. Просто ублюдки, которые, сидя дома на диване, вас хотят как-то укусить, обидеть. Дорогие мои девочки, знаете, за вас стена не только тысячи спасенных ваших детей, которых вы спасли, но и всех нас, коллег ваших, которые вас безмерно уважают, любят. И это Ника, доказательство этой любви, преклонения перед вами. Спасибо вам.
Спасибо большое, Евгений Миронов. Спасибо. И... я знаю, что, извините, пожалуйста, что я вклиниваюсь именно после речи Евгения Миронова. Я бы тоже, пользуясь возможностью, я просто знаю, что вряд ли мне удастся в какой-то другой возможности спросить это у Чулпан Хаматовой. Чулпан, ты знаешь, как я преклоняюсь перед твоим талантом и перед человеческой добротой и щедростью? Ты потрясающий человек. Именно поэтому я бы хотела здесь и сейчас спросить, скажи, пожалуйста, если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина, или бы ты осталась в стороне от политической деятельности?
Зачем? Ну зачем вы это делаете? Поддержала бы. Потому что он поддержал.
Я готова встать на колени перед тем, что делать.
А зачем вы сейчас говорите про такие смешные вещи?
Ксюша, давайте не будем сегодня кинематографический праздник кино. Огромное количество достойнейших людей.
Это же просто вопрос, Чулпан. Я вами искренне восхищаюсь. Вы делаете огромное дело,
правда. Спасибо большое, Ксения. Мы поняли, ты восхищаешься. Ты это отметил с присущей тебе грацией и красотой, и умом. Спасибо большое. Продолжаем церемонию дальше.
Я просто задала вопрос.
Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина удивлена, что в трансляции Первого канала перепалку между Евгением Мироновым и Ксенией Собчак оставили полностью, включая слова про ублюдков. По мнению Бородиной, присутствовавшей на церемонии, инцидент затмил саму премию, и люди при выходе из зала обсуждали только скандал, а не итоги Ники, и на это, считает Бородина, и рассчитывала Ксения Собчак.
Это очень легко и удобно трактовать, что Ксения Собчак ответила Миронову на его ублюдков. Конечно, его это не красит, слово и не его это лексикон, и все это знают, знающие его люди, да, наверное, не сдержался, не прав. Я повторюсь, вот если бы это был выпад, ответ на слово «ублюдки», и в ответ, и даже вот мы только что обсуждали с коллегами в социальных сетях, Наташа Киваркян говорит, вот даже если бы она вышла и дала ему пощечину, ну, понятно, я утрированно говорю, вы знаете, вот мне было бы это понятно, это реакция на конкретную историю. И говорить о том, что оправдывать ее якобы реакция это, да нет, это, к сожалению, мне кажется, что просчитанная была история, сценарий на номинации, люди вышедшие. Важно было задать вопрос, потому что если был бы важен ответ, этот ответ она могла получить и не на этой сцене, и не в этой номинации. Ну, это даже не номинация, а такая социальная акция, я бы сказала. И вот, честно говоря, ну, я вот считаю, первая реакция, это просто, ну, недоумение.
Сама Ксения Собчак написала в Твиттере, что не жалеет о своем поведении. Как поясняет телеведущая, она просто не могла не воспользоваться ситуацией и не задать вопрос актрисе напрямую. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Чулпан Хаматова все же ответила на вопрос Ксении Собчак, но косвенно. В интервью BBC она сказала, что без помощи государства было бы невозможно помогать больным детям, так как это делает фонд «Подари жизнь». И хотя она и далека от политики, согласна жить по этим правилам. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, кто-то считает, что Ксения Собчак поступила некрасиво, и вопрос Чулпан Хаматовой можно было задать, но не на сцене. Другие думают, что наоборот, Собчак поступила честно и самоотверженно, одним вопросом поставив крест на своей телекарьере, возможно. Что вы думаете?
Ну, вы знаете, между крайними мнениями истина всегда посередине где-то находится. И мне кажется, что если мы живем в такой обстановке тотальной непрозрачности, а хотим жить в какой-то другой обстановке, если нет возможности задать прямой вопрос, а надо сказать, что Хаматова виртуозно уходила от ответа на этот вопрос, кстати, она имеет на это право. Она имеет на это полное право. Так вот, если это происходит так, то и Ксения Собчак, которая сейчас все больше позиционирует себя в амплуа телевизионного журналиста и репортера, имеет право, воспользовавшись возможностью, задать тот вопрос, который она считает нужным. То есть вопрос, волнующий общество. Вот какое общество, такие вопросы. Это уже другая проблема, почему нас всегда волнует не главное, а второстепенное. Вот меня, например, это больше заботе, чем вот какие-то частности. Но, тем не менее, ситуация такова, и я не брошу камень в Собчак. По-моему, она сейчас разыгрывает свою партию так, в связи с какими-то своими представлениями о своем новом амплуа на телевидении, я бы так сказала.
Ну вот еще один сюжет, полусветский и скандальный, это Кристины дочери Филиппа Киркорова в храме Ильи Пророка. В интернете, в блогах эти Кристины сравнивают с делом Пусси Райот. Ну, понятно, в одном случае в храм не пускают простых прихожан ради поп-звезды и его гостей, а в другом случае церковь обрушивается на музыкантов, которые попытались там в течение минуты спеть свою песню. Интересно, проводили ли эту очевидную параллель федеральные телеканалы, которые эту историю обсуждали?
Да ну нет, конечно. Конечно, не проводили. Вообще историю обсуждали. Это как бы множественное число здесь, по-моему, не вполне уместно, потому что только Первый канал, насколько я могу судить, посвятил Кристинам целую программу «Пусть говорят», тем более, что Андрей Малахов стал крестным отцом вот этой вот маленькой девочки, Алла Виктория, по-моему, так ее зовут. Так вот, это была полноценная передача. И знаете, что меня больше всего задело? То есть не задело, а как-то удивило и покоробило, но мы уже ведь ко всему привыкли, ну, в конце концов, особенно если речь идет о Малахове и его программе. Вот этот вот абсолютно такой тон, который уместен в какой-нибудь холопской, там, середины 19 века. Вот так вот холопы подглядывают за своими хозяевами, и так вот примерно так описывает то, что происходит вообще в их спальне, в их гостиной и на прочем пространстве их жизни. Потому что какой-то очень странный такой вот тон, и сам Филипп Киркоров, это вообще новоявленная такая Мадонна с младенцем. Кстати, у нас не за горами еще одна Мадонна с младенцем, это Сергей Зверев. У него теперь тоже появился ребенок, и это тоже очень раскручивается, правда, каналом НТВ, этот сюжет. Так что, я думаю, и там мы увидим нечто подобное. Так что никаких аналогий не было, кроме того, что даже вот в этом таком лакейском сюжете было ясно, что зачищена вся территория рядом с храмом, что людей там нет, хотя это было вербное воскресенье, и видно, что все, царские врата закрыты, и все происходит вот на том же амвоне или рядом, вот из-за которого был весь сыр-бор вот с Пусси Райот. Конечно, это такие возмутительные аналогии, почему ему можно то, чего нельзя им. Понятно, почему, потому что он ведь его, Путин не интересует, он это, то есть он его интересует, но только в положительном контексте, а девушки осмелились замахнуться на святое. Вот и все, и это уже все понимают, к сожалению.
Слава, вы упомянули НТВ, один из сюжетов этой недели, это государственная награда, которую получил Владимир Кулистиков. Что говорят в кулуарах? Это за фильм «Анатомия протеста» ему дали?
Я не знаю, что говорят в кулуарах, я вообще не верю в существование каких-то кулуаров таких общих. Я могу сказать, что сама думаю,
выступила по этому поводу, ему дали в преддверии 60-летия, которое будет, если я не ошибаюсь, 20 мая. Но мне кажется, что жест Дмитрия Медведева отличается какой-то нелогичностью. Потому что, с одной стороны, этот жест свидетельствует о том, что уходящий президент игнорирует мнение вполне представительного сегмента электоральной массы, то есть той части людей, которая вообще и составляет хэштег «НТВ лжет». С другой стороны, если уж он награждает Кулистикова, то не заслугами третьей степени, а ну наверняка заслугами первой степени, потому что вот этот перечень данных заслуг Кулистикова с точки зрения власти просто невозможно переоценить. И напомню, он возглавил НТВ в 2004 году и сразу был осенен высокой миссией. Именно ему доверили разработку перспективной модели развития телевидения эпохи второго президентского срока, тогда еще имелось в виду второго путинского срока. Ну вот первым делом разработчик расправился с прямым эфиром, закрыл свободу слова Савика Шустера. То есть он пресек на корню не просто другой взгляд на страну и мир, а саму возможность этого взгляда. Ну а дальше пошло то, что пошло. Дальше начался эпоха псевдодокументалок из таких худших советских времен, когда боролись с диссидентами. Начиналось это с теракта, теракт с предоплатой, когда имя Басаева было как-то увязано с именами Невзлина, Березовского и Ходорковского. Ну и дальше вот тянется нить от теракта с предоплатой до наших дней, до анатомии протеста. Я уж не говорю о том, что он вообще Кулистикова обогатил эфир такой сложно сочиненной стилистикой, когда с одной стороны вот этот идет откровенный слив, с другой стороны идет эксплуатация основных инстинктов, потому что основной контент вот этих развлекательных передач — это состязание там маньяков с человека-собаками и с программами, внимательно изучающими либидо Димы Билана, скажем так. С другой стороны, там есть какие-то серьезные имена, ну, сразу приходят в голову прежде всего там Владимир Токменев, Алексей Кудашов, там тот же Хреков. Остались еще какие-то люди, которые умеют и хотят. Да, Екатерина Гордеева, сегодня ее бы имя я назвала первой, потому что ее проект «Араки», трехсерийный фильм, это вообще, ну, просто, я бы сказала так, выдающееся произведение и с точки зрения телевизионного языка. Я уже не говорю об актуальности содержания. Так вот, вот это вот все варится в одном котле. И делает это все гениальный человек Кулистиков. Ну, конечно, он заслужил первую степень. Я бы вообще сейчас ввела такую награду для всех крупных телевизионных менеджеров. Так, там, Кулистиков первой степени, Кулистиков третьей степени. Это было бы, по-моему, справедливо.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг». А тему продолжит рубрика «Вопрос недели». Какой телеканал вы считаете самым честным? Спрашивал прохожих на улицах Казани корреспондент «Свободы» Олег Павлов.
Новости я обычно смотрю на канале «Россия-24». Это и более оперативно, и более объективно, мне кажется, нежели, ну, по сравнению с другими каналами. А для души смотрю канал «Культура», конечно, иногда «Спорт».
Самый честный канал – РЕН-ТВ, потому что там более честная программа, более говорят подробно обо всех событиях, которые происходят в стране, без всяких купюр.
Даже не знаю. Может быть, первый. У нас, например, эфир интереснее. Там критики много.
Канал СТС, там показывают только фильмы и мультики. Поэтому солгать им не в чем.
Интернет, потому что телевидение не может быть честным априори. То есть, если телевидение кем-то финансируется, оно не может жить без финансирования, это не благотворительная акция. Она все равно работает в чьих-то интересах, телеканал. Так что мне кажется, что честное телевидение – это такая же утопия, как, я не знаю, как объективная рецензия. Вот так.
Я считаю самым честным канал – это РЕН-ТВ. Вот потому что вот с каким бы каналом ни сравнивал, после выясняется, что правду говорили они.
Смотреть только канал «Культура» с полным доверием, остальные каналы смотреть. У меня здоровья не хватает, душевных сил.
Ой, ну, с точки зрения зрителя никакой, потому что все равно, чтобы сложить полный спектр и полное представление о том событии, приходится смотреть по очереди каждый из каналов, дополнять эту информацию из интернета, может быть, через каких-то источников, для того, чтобы в твоем понимании честность восторжествовала.
Действительно, напрашивается очень простой ответ. Я не считаю никакой канал честным. Как бы говоря о честности, наверное, лучше об объективности следует говорить. И вот в плане объективности, объективных каналов нет, это очевидно.
Абсолютно честных каналов по определению быть не может, я считаю, потому что, как говорил Владимир Ильич Ленин, быть в обществе и быть свободным от общества нельзя. Каждый канал обслуживает интересы каких-то определенных лиц. Потом, о какой абсолютной честности можно об этом говорить? Я с Владимиром Ильичем в этой ситуации полностью согласна.
Я, в принципе, не смотрю телевизор, потому что это является моим принципом. Для того, так как я очень берегу время, я не хочу тратить время на бессмысленные рассказы, что идет по телевизору. Мне это просто неинтересно.
Так жители Казани отвечали на вопрос, какой телеканал вы считаете самым честным. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете «Радио Свобода». Программу «Итоги недели» продолжит реплика лондонского политического обозревателя Андрея Стальского. «Америка ждет человека с крюком».
Он известен всему миру как Абу Хамза, хотя это не настоящее его имя. С пугающим крюком вместо правой руки, с жутким бельмом на месте отсутствующего левого глаза, он кажется почти карикатурой. То ли сказочным злодеем и пугалом для непослушных детей, то ли пиратом из голливудского блокбастера. Но дела творил Абу Хамза не сказочные и не киношные, а очень даже серьезные, считаясь одним из главных вербовщиков и пропагандистов Аль-Каиды. Недаром бульварная пресса прозвала его Бен Ладеном Британии. И вот теперь он, видимо, отправится в Соединенные Штаты, где его обвиняют в соучастии в актах международного терроризма. Разрешив экстрадицию Абу Хамза и его 5 коллег по исламистскому цеху, Европейский суд по правам человека сильно удивил многих, и не только в Британии. До сих пор считалось, что этот суд почти всегда встает на сторону обвиняемых. Например, Страсбург не давал выдать того же Абу Хамзу и других ему подобных в их родные арабские страны. Суд не без основания опасался, что на родине их ждут пытки, а может быть и казнь, а то и вовсе внесудебная расправа. Но вот что касается Соединенных Штатов, то Страсбургский суд решил, что статья 3 Международной конвенции по правам человека там нарушена не будет. Смертная казнь обвиняемым не грозит. Таково условие американо-британского соглашения об экстрадиции. А пожизненное заключение даже в тюрьме максимально строгого режима не следует считать мучительным и унижающим человеческое достоинство наказанием. Решение это создало важный прецедент. И отныне такие выдачи могут стать чем-то рутинным. Доволен премьер-министр Кэмерон, довольно и британское общественное мнение. Больше 200 тысяч человек поддержало в свое время петицию газеты «Сан», требовавшей выслать Абу Хамзу хоть куда-нибудь. Читатели даже скинулись и купили ему билет в его родной Египет, но он отказался им воспользоваться. Особенное и вполне справедливое раздражение британцев вызывает то обстоятельство, что, проповедуя ненависть к давшей ему приют стране, он не брезгует жить на ее щедрые социальные пособия и кормить на них свое многочисленное семейство. Подсчитали, что содержание его самого и домочадцев обошлось британскому налогоплательщику на сегодняшний день почти в 3 миллиона фунтов. Потеряв руку, ногу и глаз на священной войне в Афганистане, в Англии он стал имамом в знаменитой лондонской мечети Финсбери-парк. А когда его оттуда изгнали за радикализм, стал проповедовать прямо на улице. Собирал деньги для добровольцев, едущих сражаться против неверных в разных странах мира. Заявлял о солидарности с чеченскими муджахедами и одобрял террористические акты в России, называя их «местью мусульман за убийство мирных жителей в Чечне и Дагестане». В общем, тот еще пират Карибского моря. Лично у меня отношение к решению Страсбургского суда двойственное. Нельзя не согласиться с тем, что пребывание таких пиратов на британской земле становится каким-то издевательством над здравым смыслом. Если британское правосудие не может с ними справиться, то пусть американское попробует. Но очень важно, чтобы в итоге не был нарушен замечательный баланс, которым всегда славилась Британия. Баланс между жестким соблюдением законов, неотвратимостью наказания, с одной стороны, и надежной защищенностью человека, с другой. От произвола и просто судебной ошибки. И главное – от скорого суда, которым судят напуганные Абу Хамзой и ему подобными, но не всегда достаточно хорошо информированное общественное мнение.
Америка ждет человека с крюком. Размышления Андрея Стальского. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
О новом альбоме легендарного канадского трио «Rush» говорят уже несколько лет. И вот в среду члены группы, считающиеся чуть ли не главными интеллектуалами прогрессивного рока, наконец объявили, что новый долгожданный студийный релиз, 20-й в их дискографии, состоится 12 июня. Пластинка, получившая название «Clockwork Angels», станет первым студийным лонгплеем с 2007 года, когда вышел альбом «Snakes and Arrows», и их дебютом на лейбле «Anthem Roadrunner Records». Записанный в Нэшвилле и Торонто, концептуальный альбом «Clockwork Angels» содержит 12 песен, включая синглы «Caravan» и «B.U.2B», дебютировавшие еще в прошлом году и дающие представление о том, с чего начинается история. Известно, что параллельно с работой над альбомом готовился к выходу и одноименный роман знаменитого писателя-фантаста Кевина Андерсона, давно сотрудничающего с «Rush» и являющегося автором более 40 национальных бестселлеров, включая сагу «Звездные войны». 264-страничный роман написан в соавторстве с гениальным барабанщиком и главным автором текстов «Rush» Нилом Пиртом и поступит в продажу 1 сентября. Вот что говорит сам Андерсон об их совместном детище. «Я работал вместе с Нилом, чтобы облечь плотью эпическую историю, которая рассказывается по мере звучания музыки, а также с художником Хью Саймоном, чьи картины размещены в буклете диска. Молодой человек, который отправляется в путь, чтобы реализовать свои мечты, оказывается в эпицентре борьбы грандиозных сил хаоса и порядка. Он путешествует по яркому и цветастому миру стимпанка и алхимии, в котором на его пути попадаются затерянные города, пираты, анархисты, экзотические карнавалы и ревностный часовщик, который насаждает точность во всех аспектах повседневной жизни». 1 мая выйдет новый альбом несравненной Норы Джонс «Little Broken Hearts», спродюсированный Брайаном Бертоном, больше известным по своему сценическому прозвищу «Danger Mouse». Это 5-я пластинка в дискографии певицы и 2-й после альбома «Fall» 2009 года совместный проект с «Danger Mouse», выступившего на этот раз и в роли соавтора нескольких песен. В этом году Нора также отметит 10-летний юбилей своей рекординговой карьеры. Напомним, что дебютный альбом певицы «Come Away With Me», выпущенный в 2002 году, был отмечен премией Грэмми как лучшая пластинка года, а его тираж составил 11 миллионов копий. На этой неделе инди-рокеры «Fun», которым на сингле «We Are Young» подпевает Жанель Моне, сделали эту песню самым продаваемым треком года. 6 недель на первом месте в чарте синглов, 387 тысяч проданных экземпляров. На данный момент «Fun» преодолели отметку в 3 миллиона проданных копий загрузок и остаются на вершине сводного чарта синглов. Короче, пора и нам послушать этот исторический, можно сказать, хит. Итак, «Мы молоды», «We Are Young», поют инди-рокеры «Fun». I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
So they set the world on fire. tonight. Carry me home tonight. Carry me home tonight. Carry me home tonight. Carry me
home tonight. The moon is on my side. I have no reason to run. So come and carry me home tonight.
Carry me.
The angels never arrive, but I can hear the choir.
Carry me.
So come
tonight.
And carry me home
tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Whoa, whoa.
Группа «Фан» на «Волнах свободы». После рекламы и выпуска новостей мы вернемся к главным событиям недели. Расскажем об акциях протеста в Астрахани и судьбе финского политического активиста, которого заставили покинуть Россию. Впереди у нас рубрика «Общественное мнение», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пилоты опасаются, что филиал со временем лишит их пассажиров.
Мы не будем прекращать до победы. Победа одна, это
фильм. Кандидат Тибилов Леонид Харитонович считается избранным на должность.
Соединенные Штаты готовы предоставить любую необходимую.
Это шокирует. Ясно, что они не намерены никого привлекать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.